означает подготовка к получению Торы. У Творца, о Творце сказано, «Я опустился Творец на вершину горы», а о народе сказано, что «стал народ у подножия горы». И надо понять, что такое гора. Гора означает помыслы, Иерурим, от слова Иерурим, что это разум человека, и то, что находится в разуме, то есть в потенциале, затем может в действии на самом деле распространиться. И в соответствии с этим мы можем объяснить, и опустился Творец на гору Синай, на вершину горы, что это замысел и разум человека. То есть, что Творец сообщает всему народу, чтобы они знали, что зло в сердце человека таково юношество его. И затем, после того, как Творец сообщил им это в потенциале, то есть на вершине горе, затем то, что было в потенциале, затем распространяется практически. И вследствие этого народ приходит к ощущению на самом деле, и тогда все почувствуют необходимость Торы. Как сказано, создал я злое начало, создал и Тору в приправу. И сказали сейчас, с помощью ощущения в действии, когда они вынуждены получить Тору, то есть у них нет выбора, потому что они видели, что если они получат Тору, у них будет добро и наслаждение, а если нет, здесь будет место их захоронения. То есть, и если мы останемся в состоянии, когда мы находимся здесь, наша жизнь не будет жизнью, а будет нашим погребением. Это значит, что после того, как Творец сообщил им на горе, то есть в разуме, они поняли, что зло в человеке такого отрочества его, и это уже укоренилось в их разуме, то есть в мысли и разуме, и это уже начинает действовать на самом деле. И это означает, что они уже собрались у подножия горы. То есть это падение, которое уже было, уже действовало, и они уже находятся у подножия горы, уже падение это властвует. Она требует у них необходимость в получении Торы, для того, чтобы они могли преодолеть зло в своем сердце.
Это только маленький отрывок из статьи. Тут не видно продолжения. Если мы получаем это знание в разуме, это называется, что Творец находится на вершине горы. Это воздействует так, что мы чувствуем, соглашаемся с тем, что нет выбора и необходимо получить Тору. После того, как уже есть знание, что злое начало вызывает наши похороны, то с необходимостью человек получает Тору, потому что он хочет спастись от этого погребения, от этой жизни, которая подобна погребению. Но где же здесь есть, собственно, выбор? Здесь есть естественное вынуждение, где злое начало само по себе, желание получить наслаждение, насладиться жизнью, собственно, приводит человека к состоянию, когда он вынужден получить Тору. Называется ли это получением? Поэтому то, что мы выстраиваемся у подножия горы и получаем раскрытие злого начала, и раскрытие Торы относительно него. Это по-прежнему только начало пути. Где мы раскрываем в ясном знании, что таковы данные, с которыми мы начинаем жизнь. И теперь, на каждом шаге, который раскрывает злое начало, мы должны решить, для чего раскрылся нам этот шаг, какова необходимость в нем. И именно с помощью правильного использования как злого начала, так и Торы, приправы к нему, можно подняться со ступени Творца, подняться на ступень Творца к вершине горы. Я не помню точно статью, но правильное его название — это «Подготовка к получению Торы». Но это только получение Торы, это еще не реализация ее. Может быть, если мы прочитаем всю статью, то там будет говориться яснее. То есть здесь по-прежнему есть необходимость, вынужденность, что при раскрытии ее становится понятно, что нет выхода. Это злое начало, это Тора, приправа к нему. И если ты это не выбираешь, то будет здесь место твоего погребения. То есть нет никакого шанса избавиться от жизни худше, чем смерть. И поэтому, разумеется, человек принимает это. Выбор происходит потом, на каждом шаге, когда он реализует Тору в течение 40 лет странствий по пустыне. Это действительно ступени получения Торы, с помощью которой он все поднимается больше и больше и больше и больше, пока не поднимается на вершину горы. Есть Тора общая и Тора личная. Есть процессы, которые проходят общим образом в общей душе. И есть процессы, которые каждый проходит индивидуальным образом в своей частной душе. И если человек находится в личной связи, то у него есть ежедневное получение Торы, ежедневная возможность приблизиться. Возможно, отдаляют его намеренно. И так он работает. В общности души есть процессы, в которых все находятся под воздействием общего света, общего окружающего света. И тогда есть то, что называется праздниками, особыми датами. Разумеется, есть у этого корень в духовном, и есть в эти дни добавочное свечение, которое воздействует на массы, на общее. Можно понять больше это понятие общего и частного, когда мы сравниваем путь Ахишена и путь Бейто. Путь Бейто – это путь общий, где мы, хотим или не хотим, должны поддерживать определенные процессы для нашего существования до конца исправления, которое изначально предопределено. А путь Ахишена – это если мы ускоряем время, если мы находимся в этом, и мы находимся в этом уже личным образом. Два этих корня воздействуют свыше, и мы снизу можем использовать их обоих. Один путь – путь необходимый, путь Бейто, путь общего. И личный путь, путь Ахишена. Если мы в состоянии организовать для себя окружение, не естественное, а сверхъестественное. То есть группу, которая воздействует на каждого всем тем, что мы организуем. Поэтому понятие дарования Торы, с одной стороны, есть особые состояния, которые происходят, а с другой стороны, на пути Ахишена, когда человек приходит к состоянию, когда он нуждается, когда он удостаивается получения Торы. И это происходит тогда, когда он видит, насколько зло, которое в нем управляет им, и высший свет и зло стоят друг относительно друга, и человеку ясно, что он не в состоянии так продолжать жить. Что эта жизнь хуже смерти. Поскольку если для обычных людей когда свет на них воздействует, он не выявляет в них зло. И поэтому они живут обычной животной жизнью. И не чувствуют, что находятся в противостоянии свету. И поэтому нет в них той самой борьбы, то самое зло не ощущается в них, сила зла не ощущается в них, просто жизнь течет. Но когда человек чувствует, что зло в нем находится в состоянии, что он не может справиться с ним, что он все время думает не о состоянии своей души, а о различных телесных состояниях, относящихся к деньгам, власти, знаниям, дому, различным проблемам домашним. Все то, что происходит в материальном кли. И это не дает ему покоя. Он видит, что он не в состоянии заниматься своей душой, подняться на ступень отдачи. Не потому, что он стирает свое впечатление зла в получающих килим, а он чувствует противостояние одного относительно другого. Он чувствует силу получения и силу отдачи выше знания. Если он чувствует, что он не способен к этому, то тогда он удостаивается Торы. Он нуждается в Торе. И для чего? Только для того, чтобы он смог дать наслаждение Творцу, которого хочет раскрыть как доброго и творящего добро, для того, чтобы насладить его, а не улучшить свое состояние, несмотря на то, что чувствует, что его состояние плохое. То, что раскрывается, некое особое кли, особое средство для исправления зла в человеке. Вопрос сейчас, для чего? И здесь происходит сейчас борьба. 40 лет в пустыне. Что все, что сейчас раскрывается как злое начало при даровании Торы, я сейчас начинаю, в отношении этого я сейчас начинаю получать высшую силу не для того, чтобы исправить зло, чтобы мне было хорошо, а то, что я чувствую зло, это только выяснение. Место, где я нуждаюсь в исправлении. Но сейчас я благодарен за это, и я также знаю это. Для чего мне нужно исправление? Не для того, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы избавиться от погребения в дурном ощущении, а для того, чтобы избавиться от погребение в том, что я думаю о своем состоянии как о плохом. И мне необходимо поднять себя к состоянию, когда я начинаю думать о Творце, что я не жду, чтобы мне было хорошо, а забочусь о том, как доставить удовольствие Ему. И это возможно только при совершенно новом использовании килим. Когда на все свои килим я делаю сокращение, и несмотря на то, что внутри нахожусь в огромной скорби, чувствую, что злое начало, оно зло по отношению ко мне, я не использую его в своем состоянии, насколько оно раскрывается, а оно полностью должен преобразовать его в отдачу Творцу. И только тогда, в той мере, в которой радость, которую я даю ему, тем, что использую над всем тем пустым пространством во мне, всей той тьмой во мне, я обращаюсь к нему, хочу перед ним раскрыть отдающий килим. Тогда в этой мере я вхожу в радость Торы, в радость заповеди. И нахожусь в слиянии с Творцом. Так, что те самые пустоты, проблемы, беды, которые были у меня в начале получения Торы, они были только в начале, у подножия горы. Но я поднимаю себя всякий раз к вершине горы. И в этом находится необходимость получения Торы, что я должен ее использовать не для того, чтобы наполнять себя, исправлять свое злое начало, чувствовать себя хорошо, но только для того, чтобы при раскрытии состояния выше знания раскрывать, как я доставляю удовольствие ему, где все зло находится и растет и дает мне возможность подняться над ним, подняться над проблемами, над бедами моими частными. Над всем этим я строю отношение к Творцу. И невозможно иначе выстроить отдающее кли. Бааль Сулам объясняет, вдобавку к исходной книге Зоар, что такое, кто создал их, как происходит разделение в системе мира Ацилут, которое реализует нам все действие творения, и как мы в правильном использовании этой системы можем завершить это действие, которое остается, которое возложено на нас. Где это эти, эле, когда мы пробуждаем ми, кто? Ми — это ишсуд, бина, там есть место для вопроса. А эле, эти — это получающие келим, которые пробуждают бину, чтобы бина притянула свет, возвращающий к источнику, а затем, чтобы свет наполнил эти исправленные келим. И так все разбитые килим приходят к желаемому исправлению. Мы это учили, давайте посмотрим, что он говорит. Кто создал их по Элияу? Это особая ступень, которая тоже говорит о тех самых отношениях, которые есть в отдающих килим, это система мира Ацилут, и получающих килим, это разбитая система, которая занимается, это, ну, или часть мира Ацилут, которая занимается разбитой системой, которая поддерживает разбитый килим.
Сказал Раби Шимон: Элиазар, сын мой, перестань говорить, и падет преграда, раскрывающую тайну, которую не знают жители мира. Замолчал Раби Элиазар, заплакал Раби Шимон и сказал: «Элиазар, что такое Эле? Если скажешь, что это звезды и созвездия, то разве не всегда они видны? И в чем Бема, что означает Малхут, они сотворены? Сказано об этом: словом Творца небеса созданы. Посредством Малхут, называемый словом Творца, созданы небеса. Но если слово «эле» указывает на скрытые вещи, то не надо было писать этого слова, ведь звезды и созвездия открыты. Пояснение сказанного. Раби Элазар раскрыл здесь мохин первого состояния гадлута, а Раби Шимон хотел раскрыть мохин второго состояния гадлута, высший мохин дехая, и поэтому повелел ему прервать свои слова, чтобы раскрыть ему высшую тайну, которую жители мира не знали, так как эти мохин еще не были раскрыты в мире. И Раби Шимон раскрыл их здесь. И сказано, что такое Эле? Какое же новое объяснение дается здесь на слова «Микто бара создал Эле их», то есть «зон». Возможно, речь идет о звездах и созвездиях, то есть о мохин девак, состояние гадлут, которое они достигли. И на это указывают слова «Кто создал их, Эли?» Ведь Мохин Девак называется звездами и созвездиями. Об этом и спрашивает Раби Шимон, что это за новое объяснение. Разве не всегда они видны? Это обычные мохин, относящиеся к зон, которые можно привлекать всегда, даже в будние дни. И нет в них ничего нового, чтобы на них указывали слова «Кто создал их?» или. И это не означает, что эти мохин постоянны, потому что в постоянстве у Зейрампина есть только вак без рож. И только с помощью подъема ман и молитвы привлекаются эти мохин. Но это означает, что их можно привлекать постоянно, даже в будние дни. Ведь именно так они привлекаются каждый день во время утренней молитвы, шахарит. А кроме того, он еще спрашивает, чем бема они сотворены? Ведь эти мохин относятся не к бине, а к зон мира Ацилут, которые называются ма. И от них они произошли, как сказано, словом Творца. И это Зейрампин, Инуква, Зейрампин — Творец Авая, Ануква — Слово Его.
То есть он спрашивает, как они выстраиваются? Ми, Эле и разбитые души, собственно, которые должны поднять ман, определенный ман, к Малхут Мира Бесконечности. Малхут Мира Бесконечности должна обработать этот ман совершенно иным образом и поднять его к истинным Эле, которые в Ацилуте находятся, Зад Дебина Зерампин и Малхут, и поднять их к Высшими, то есть к Аба Вима и так далее. Как, короче говоря, вот эта цепочка, ну, скажем так, работает, действует. Да.
12-й пункт.
Ну, тут есть вопрос, ладно, продолжим.
Но эта тайна раскрылась в один день, когда я пребывал на берегу моря, и пришел Илияу, сказав мне, «Раби, знаешь ли ты, что означают слова «Кто создал их, Эли?» Я сказал ему, «Это небеса и их воинство, деяния Творца, и людям следует смотреть на них и благословлять их, как сказано, когда я вижу небеса Твои, деяния рук Твоих, Творец, Господин наш, как величественное имя Твое на всей земле».
Который есть в конце, на берегу моря, то есть это конечное действие. То, что облачается на ступень, которая называется Элияу, то, что сказано, что он встретился с Элияу, там он понимает вопрос, там выясняется и вопрос, и ответ. Это свет и кли на одной ступени.
13-й пункт. Он сказал мне, «Раби, вещь скрытая была перед Творцом, и Он раскрыл ее в Высшем Собрании. В час, когда скрывающаяся более всего скрытого пожелала раскрыться, Он сделал сначала одну точку Малхот, и она поднялась, став мыслью, биной. То есть Малхот поднялась и включилась в бину. И Он создал в ней все образы, и утвердил в ней все печати».
Потому что есть огромный свет отдачи, свет Творца, который наполняет все. Но когда раскрывается в нем желание внутри этого света, можно говорить о творении, и тогда есть мысль, поскольку мысль — это сила ма. То есть, когда есть вопрос, есть желание, раскрывающееся со стороны творения, и это желание со стороны неврания, со стороны творения, когда раскрывается. Как, короче говоря, как можно быть подобным Творцу? Так, если мы скажем это простым образом. Каким образом творение может прийти к ступени Творца? Но это не очень хорошо выражает смысл. Пояснение сказанного.
Пояснение сказанного. Атик, первый Рош мира Ацилут, называется скрытым более всех скрытых. И о нем мы изучаем, что любой правитель народа, если не исправится в начале, то не исправляется и весь народ. Где мы это изучаем? В Атике Йомин. То есть все то время, пока он не исправлен, в своих исправлениях не будут исправлены все те, кто должен исправиться, и все миры будут разрушены. В час, когда святой Атик, скрытый более всех скрытых, пожелал совершить исправление, то он установил все в виде Захары Нуква. То есть он поднял Малхут к Бине, и Малхут стала Нуквой во всех сферот. И тогда каждая сфера стала включать Захара и Нукву. И это Хохма, являющаяся совокупностью всего, Хохма 32 путей. И когда она вышла, начав светить из святого Атика, она начала светить в виде Захара и Нуквы. Иными словами, Хохма распространилась и вывела из себя Бину. Таким образом, они представляют собой Захара и Нукву, и это называется исправлением второго сокращения.
То есть желание раскрылось, и в этом, собственно, все творение, вся суть творения раскрылась. Желание не со стороны Творца, как отсутствие его совершенства. И тут место для творения. Творец сотворил место, в котором творение могут выселиться там, найти себя там. Говорится не об объеме, не о телах воображаемых, о всяких таких воображаемых вещах. Говорится только о желании, о хисароне, ощущении нехватки. Что в Творце Едином, Совершенном, творение с его помощью, это вещь, которая выше нашего понимания, когда оно поднялось к мысли, там сотворилось место хисарона, место для желания. Как бы творение этим находится на ступени еще более высокой, чем Творец. То есть мы, когда мы рождаем детей, они становятся более важными, чем мы сами. Это следующая ступень.
В час, когда скрытый, более всех скрытых, пожелал раскрыться, он вначале создал одну точку. То есть то время, когда святой Атик пожелал раскрыться мирам, благодаря силе исправления, которое он произвел во втором сокращении, он сделал в Рош Арихампина, в его Хохме, одну точку, то есть поднял Малхут точку Крош Арихампина, и там установилась Нуква, поднимающая отраженный свет, чтобы облачить 10 сферот в Рош Арихампина, и окончилась Рош Арихампина в сфере Хохма Стима, скрытая Хохма. И установилась Хохма в виде Захара и Нуквы, а Бина и Изон Рош Арихампина вышли наружу из Рош на ступень Гуф Арихампина. И об этом сказано, что Хохма распространилась и вывела из себя Бину в свойство Гуф.
Но мы изучали это. Хохма, которая в Рош Арихампин, выводит бину наружу из рож в Гарон. И сказано,
и она поднялась, чтобы стать мыслью, то есть биной. Это точка Малхут, которая поднялась к Хохме, и Хохма вследствие ее подъема установилась в виде Захара и Нуквы. Она вследствие этого поднялась и стала мыслью, биной. Ведь поскольку она находится в зевуге с хохмой, она получает от хохмы. А получающий от хохмы является биной, а не малхут.
То есть, та самая точка малхут, которая поднялась, которая стала получающей от хохмы, она вонзилась, если так можно сказать, в бину, и стала в бине нуквой для хохмы, потому что этого не хватало в бине. Бина сама по себе это хафец хесед, у нее нет никакого своего собственного желания получать, и став сейчас нуквой для хохмы, она так называется, высшая нуква, высшая има. Тогда она получает от хохмы, но то получающий от хохмы является биной, а не малхут. Малхут, которая поднимается под хохму, она превращает бину в нукву для хохмы. Таким образом, хотя в корне своем она малхут, представляющая собой точку, вследствие подъема, она стала биной. Малхут становится биной, поскольку находится под хохмой. Смотрите, какой здесь особый треугольник в связи между ними получается. И поэтому сказано, что она поднялась, став мыслью. Иными словами, это привело к тому, что точка стала биной, которая называется мыслью. Иначе нет мысли. Когда есть мысль, тогда желание хисарон достигает совершенства, полноты. Не может быть мысли без желаний. Должна быть полнота как основа и желание как добавочные вещи, которые приходят к совершенству. И это сочетание совершенства и нехватки, у нас возникает действительность, называемая мыслью. Мысль – это особый результат двух состояний, взаимных, взаимодействующих. Так, бина, малхут, которая становится нуквой для хохмы, превращает себя в бину, в мысль. Но мы еще поговорим об этом. Пока что без ощущений тяжело об этом говорить. Да? И знай, что иногда мыслью взор зовется хохма, а иногда бина. Ибо мысль – это нуква хохмы, и потому следует называть ее хохмой. Ведь она нуква хохмы. Однако по сути своей она бина, а не хохма. Но бина называется мыслью только когда является рож вместе с хохмой.
Это значит, что малхут, иными словами, технически нам понятно, малхут, которая поднимается, она связывается с хохмой и с биной, сабы и имой.
И сказано, он создал в ней все образы и установил все печати. В той точке, которая поднялась, став мыслью, он создал и утвердил все пять парцуфима целута, Ариханпин, Абаваима и Зон. Создал в ней и утвердил в ней. Это указывает на многое. Создал в ней, значит, что в ней были получены все образы, то есть пять парцуфима целута. Иными словами, посредством зивуга, произведенного на экран в точке, которая поднялась к мысли, вышла ступень Вак отраженного света и прямого света в Келим, Кетера и Хохмы каждого парцуфа. Однако слова «утвердил мне все печати» означают недостаток. С подъемом точки, ставшей мыслью, возникли недостатки и печати, являющиеся подготовкой места получения для святов во всех парцуфах Ацилута. И поскольку это основа всех мохин Ацилута, следует хорошенько прояснить ее. То, что здесь говорится о мысли, мысль — это действие, это мысль, это душа. О чем здесь говорится? Что это за мысль?
Говорится здесь о точке связи между творением и Творцом, в том, в чем он связывается с творением, поскольку это желание, которое может поднять творение. И это желание является очень особым. С одной стороны, оно исходит от животного желания, когда человек находится в состоянии, когда он находится в состоянии беспомощности, не знает, что ему делать со своей жизнью, как он может прийти, скажем, к правильному порядку действий, начинается с материальных обычных проблем, которые мы называем животными, которые относятся к нашему телу. Если человеку удается подняться над этими проблемами, не оставляя их, и он видит их как средство, началом, базой, когда, опираясь на них, он может подняться к Творцу, и благодарить за то, что он пробудил его, и он желает знать, что является правильным его намерением, каким должно быть правильное отношение ко всему происходящему. Тогда это называется, что он требует мысли, когда он поднимает свою точку желания, которая является пока что животным, к бине, когда он спрашивает не о себе, а спрашивает, к чему это должно привести меня в моей связи с Творцом. Как с помощью этих желаний я могу познать Его? Познать Его — это уже называется мыслью. И таким образом эта черная точка стала нуквой по отношению к Хохме, то есть включилась в бину, когда она требует понимания на иврите «авана». И начиная с этой точки, это желание, которое приводит, обязывает произвести зевук Абу Ваима и уже порождает нового человека, то есть новую ступень будущую. И это то, что мы здесь изучаем. Да.
Но вот все это понятие мысли и творения, где исчезает здесь ощущение? Почему ощущение исчезает? Здесь есть только мысль.
Ощущение все время присутствует. Я говорил сейчас об ощущении.
Мысль, одна мысль.
Мыслью называется. Малхут, которая поднимает свою черную точку, свое желание, это является ощущением. Но ощущение не может распространиться, приобрести какую-то форму, характер, образ пока не включится в хохму и бину. И именно эти две силы должны из первородного желания создать форму, что и будет называться человеком, Адам, подобным Творцу. На желание, которое поднялось и находится между Абой и Ваимой, Хохмой и Биной, на это желание сейчас должны действовать две силы. И сочетание этих двух сил, которые действуют на первородное желание, они выстраивают в этом желании. Невозможно действовать одной силой, как будто без направления. Тебе необходимы две силы. Они вроде бы противоположны, потому что сила хохмы и бины — это сила получения и отдачи. Они противоположны. И они выстраивают из желания нижнего форму подобия кетера, кетеру. Они оба выходят из кетера, хохма и бина выходят из кетера, и поднимается к ним ступень Малхут и говорит: «Постройте меня как кетер». И это то, что они делают. И в этом вся реализация нас. Ты понимаешь? От точки кетера приходят две силы, хохма и бина. Снизу приходит к ним Малхут и говорит: «Я хочу, чтобы вы выстроили меня так же, как вы приходите от кетера. Вы знаете, что такое кетер? Пожалуйста, выстроите меня». Что такое кетер? Я не знаю. Кетер — это наверху, это точка Юд, которую мы не постигаем. Но из твоих действий мы познаем тебя. Из того, что выстроится во мне, я пойму тебя. Поэтому это называется мыслью. Да.
Нужно быть умным для этого?
Нет, ни в чем. Наоборот. И насколько ты будешь не мудрым, чем больше будешь, чем ближе будешь к своей внутренней реальности.
Мне нужна эта мудрость для того, чтобы работать с ощущением?
Наверху.
Но я ведь не очень умный.
Это не зависит от разума. Ни один каббалист, я гарантирую тебе, не был умнее обычных людей. Не был ни Эйнштейном, и не знаю там еще кем. Вообще нет. Я уверен. Он находился в рамках этого мира и был очень простым человеком, даже менее чем простым. Даже, как бы это сказать, ну, очень обычным человеком, рядовым. Желание не приходит от какого-то дополнительного разума или даже чувства. Это не относится к этим данным. Почему ты настолько обеспокоен? Есть у тебя желание, ты сидишь здесь. Этого достаточно. Недостаточно, конечно, но это признак того, что ты можешь развить его. И не с помощью огромных усилий и всевозможных философствований. Это придет потом, как следствие твоего постижения.
То есть я сначала достигаю ощущения, а потом мудрости?
Да.
То есть я тогда становлюсь мудрым? Это работает противоположным образом?
Да, работает противоположно.
Так почему же тогда не написано о творении так?
То есть противоположно этому миру. В этом мире у тебя холодный разум, ты как компьютер, как машина, можешь производить конкретные расчеты и в соответствии с этим преуспевать. В духовном нет, потому что наше духовное кли является чувственным кли. Это желание получать. И все расчеты внутри желания получать. И поэтому, если ты не раскладываешь желание получать на части, не начинаешь играть с ним, у тебя как будто нет материала для работы, вследствие чего ты можешь прийти к ощущению, пониманию, постижению. Да.
Но я всегда себя спрашивал, что в Торе написано, что Творец сотворил мир единой мыслью.
Да.
То есть я понимаю, сейчас я понимаю, что там было и ощущение, не только одна мысль. Он сотворил мир ощущением. Так я себе пытаюсь вообразить. силой мысли. Это верно? Есть в этом что-то?
Нет, проблема здесь в определении, потому что мысль, о которой мы говорим, это сила бины. И бина полностью является огромным чувством, потому что это кли хохмы, которая раскрыла, что желает уподобиться кетеру. Это своего рода гость, который обнаружил, что хочет уподобиться хозяину, поскольку иначе не способен существовать. Существовать не сам по себе, а существовать в свете хозяина, рядом с хозяином. Я не могу находиться там, если я в чем-то не возвращаю ему от своего отношения ему. Не плачу ему, сколько это стоит. Ты видел на рынке, сколько это стоит? Одно, другое, третье подготовил, и я тогда плачу. Но еще 20%. Это ты делаешь в ресторане. Здесь это понятие чувства. И это находится в мысли, в бине. Все это кли чувства, все это чувство. Поэтому все наше продвижение приходит вследствие разочарования, вследствие напряжения, вследствие отсутствия материального, которое мы можем расшифровать как духовные напряжения и чувства.
Что значит использовать материальное разочарование для духовной цели?
Материальное разочарование ощутимо в авиюте. Когда есть у меня всевозможные келим, в которых я не вижу никакой радости, успеха, и я должен сделать из этих келим духовное кли, чистоту, подняться над ними, пожелать свет, возвращающий к источнику, чтобы он меня поднял к другому виду молитвы, которая приходит ко мне неестественным образом, чтобы наполнить это кли обычной радостью, наполнением света, уверенности, успеха. Но я желаю как раз в этих келим понять, что Творец таким образом желает, чтобы я из этих келим построил отношение к Нему и желал почувствовать то, что я доставляю наслаждение Ему и слияние с Ним, несмотря на все эти недостатки в моих мрачных черных состояниях, когда кли пусты, оправдать на 100% его в том, что он делает, хотя я чувствую тьму в этих килим. Вот и все. Да.
Тогда, насколько я понимаю, не надо стирать эти состояния, они должны оставаться.
Стирать как?
Это невозможно.
Не то чтобы невозможно, запрещено.
Состояние существует. Как из существующего состояния я могу предпочесть построить над ним какой-то кли, с помощью которого создается слияние? Я доставляю наслаждение Творцу.
Это называется и преобразуем.
Так что же делать?
Мы преобразуем эти желания в желание отдавать Творцу. Когда исходит от Него все благо, никогда ничего плохого не исходило, и это преобразуется в моем желании получать в тьму и в зло. И зависит только от моей просьбы, обращенной к свету, возвращающему к источнику, чтобы Он преобразовал мое отношение с тьмы на радость и на любовь к Нему. потому что в получающих келим я никогда не буду чувствовать света. Эти келим будут всегда темны все больше и больше. Поверх них я должен всегда выстраивать экраны и отраженный свет. И тогда то, что я чувствую в них как тьму, я желаю поднявшись к Творцу и находиться в полной преданности по отношению к Нему, как будто я получил все блага во всей полноте, в ощущении и в благодарности безграничной. Да.
Чего не хватает в молитве, в которой по-прежнему есть отождествление с желанием получать?
Чего недостает? Недостает ощущения величия Творца и цели. Да, важности цели. Когда доставление наслаждения Ему важнее всей моей жизни. Да.
Когда по-прежнему есть еще важность в моей жизни.
Важность жизни будет еще больше. Важность твоей жизни равна тому, насколько ты можешь из своей жизни доставить Ему наслаждение.
Как же можно предпочесть важность Его важности моей? Ведь они обе эти важности растут все время.
Это, дорогой мой, следствие выяснений. Это не приходит само по себе, это постепенно приходит свет. Не думайте, что вы не продвигаетесь. Не пробуйте перешагнуть сразу в конец. Это когда выясняют все детали в пути. И главное только следовать этому последовательно, делать какие-то посторонние скачки, которые ни к чему не приводят. Не надо. И только продолжать путь. И также относительно скорости продвижения в пути, если ты находишься в состоянии, когда ты слит с Творцом в этот момент, в каждый момент, тогда ты не чувствуешь недостаток ни в чем. Ты даже не кричишь, а где же мир бесконечности? Необходимо пытаться находиться все время в изменениях. Чего не достает тебе? Ты сейчас находишься в мысли с Творцом. Ты помнишь царя Давида, когда не видел ничего на себе в доме омовения, кроме связи с Творцом? И это кроме знака союза. Только одна точка связывает меня, и достаточно. Иначе это не совершенство. Иначе все остальное, что ты строишь без этой точки, не является совершенством. Да?
Как же можно определить, что мы идем по пути прямо и не отклоняемся в разные стороны?
Проверка только в группе. Это то, что дано нам. Вместо Творца, духовного мира, всего есть у тебя группа. Если ты выстроишь правильное отношение к ней, тогда через это отношение ты начнешь раскрывать Творца и духовный мир. Потому что направить на ради отдачи себя вне группы, у тебя нет кли, у тебя нет возможности сформировать себя таким образом. Да.
Тогда слияние с Творцом сейчас для меня — это слияние с группой?
Да. Мы так изучаем. Мы изучаем, что за каждым товарищем я должен видеть Творца. И еще, конечно, группа именно вместо Творца приходит. Как может быть такое, чтобы я мог направить себя к тому, кого я не чувствую и не вижу? Вследствие изменения наших келим, нет у меня отдающего кли, как я могу почувствовать его? Не могу почувствовать. Как я могу направить его к нему? Я не могу направить. Так что же мы делаем? Поэтому он разбил меня на множество частей и показывает мне себя, как все остальное человечество, которое я ненавижу. Вместо того, чтобы показывать мне, что я ненавижу его, Творца, и тогда в таком виде он представляется мне, но из всего человечества, которое я не могу все вобрать в себя, относиться к ним и работать с ними, чтобы прийти к нему. Есть группа, которая поддерживает, которая помогает мне, часть человечества, которая способствует мне, которая помогает мне выстроить мое отношение к Творцу, помогает, не мешает. Скажем так, это называется группой. И не Творец, не человечество, а группа. Даже от большой группы десятка. И таким образом я работаю, чтобы правильно направить себя.
Вы говорили в прошлом, что нельзя предать Творца, если вы чувствуете боль. Это не настоящее оправдание, нужно почувствовать наслаждение, чтобы оправдать.
Совершенно верно.
А если человек испытывает физическое страдание, то что ему делать?
Ты спрашиваешь, ты задаешь такой вопрос. Если я ощущаю боль, хиссарон, что, собственно, одно и то же, просто зависит от того, с какой силой, могу ли я также вместе с этим возблагодарить Творца? Это зависит от того, насколько человек способен различить себе две части. И тогда приходит к состоянию, в котором... Какое ощущение здесь основное? Либо ощущение боли, либо ощущение радости. Может ли он почувствовать это одновременно? Может ли он почувствовать, что мой осел страдает, а человек во мне наслаждается? Могут ли эти ощущения наличествовать одновременно в действительности? Не могу тебе этого объяснить. Не могу тебе объяснить, как это происходит. Как будто бы одно поддерживает другое. В нашем ощущении это как будто бы не может существовать. Потому что я либо нахожусь в хорошем ощущении, либо в плохом. В тот момент, когда я выхожу из себя, и мое пустое кли остается, и в нем я чувствую боль в желании получать, и я наполняю его светом хасадим, и тогда что я чувствую в отраженном свете? С чем я ассоциирую себя? К чему я отношу себя? В нашем мире это называется, что я чувствую. Я могу радовать себя и путать себя, несмотря на то, что у меня есть какая-то рана, какая-то проблема, но я сейчас этого не чувствую. Я поднимаю себя над этим ощущением, либо с помощью какого-то наркотика, или более утоляющего, или с помощью какой-то радости, которая вдруг приходит и так меня путает. Так мы иногда с детьми делаем. И все. Так что я делаю в духовном? Так же ли мы живем в духовном? Мне тяжело это объяснить. Это раздвоение необъяснимо. Надо его почувствовать. Но сам вопрос уместен.
Может ли просьба к изменению себя изойти из самого человека, произойти от самого человека?
Он этого не знает, не осознает. Творец приносит молитву в сердце и в уста человека. Да.
Допустим, человек, как вы говорите, видит, что вся его работа ради него самого. И тогда здесь должна возникнуть какая-то просьба к изменению намерения.
Да.
Но эта просьба тоже эгоистична.
Это ему потом раскроется, на следующей ступени. Это то, что мы говорим, что отбросы для высшего — это пища для нижнего. Я сейчас полностью в отдаче святая святых, а потом выяснится, что это все было ради себя, о чем я раньше думал, что это ради отдачи, но это уже благодаря подъему по ступеням.
Он уже понял, что он делает все для себя. И говорит: нет, я не хочу все делать все для себя, я хочу быть якобы ради делать все для отдачи. Но этого не может быть. А зачем тебе делать ради отдачи, чтобы еще больше получить?
Это не важно. Это не важно. Каждый раз, когда он поднимается, на максимальный уровень отдачи, возможный в его нынешнем состоянии.